Откройте, пожалуйста, 36 главу книги пророка Исаии. Сегодня мы начинаем одну мини-серию внутри книги пророка Исаии. Есть такая историческая секция, которая посвящена царю иудейскому, царю Южного царства Израиля, которого звали Езекия. Служение пророка Исаии охватывало жизнь нескольких царей. Он жил в период, когда правили несколько царей, и я хотел бы показать вам схему, которая позволит нам увидеть Исаию и увидеть, какие же цари были в его время. Он начал свое служение, помните, когда умер Озия. 6 глава Исаии говорит: «В дни, в год смерти царя Озии видел я Бога». Царь Озия правил долго и удачно. В общем, он был один из благополучных царей. Народ, нация, государство стабилизировалось за это время. Вот в это время Господь призывает пророка Исаию на служение. Потом его сменяет Ахаз, и царь Ахаз был одним из нечестивых царей. О нем написано в 7 главе книги пророка Исаия. Помните, когда Исаия имеет с ним диалог, когда угрожают Израилю Северное царство, когда Сирия угрожает Израилю. Вот. И потом появляется Езекия. Большую часть жизни пророка Исаия прошла во время правления Езекии, и Исаия немножко застал Манассию. Об этом не написано в книге пророка Исаии, и вообще в Библии об этом не указывается. Но предание говорит, что Исаия был казнен Манассией. Мы посмотрим на эту историю, и когда я думал об этом, я решил увидеть вот всю эту картину в свете двух других царей. Это, конечно же, царь Давид, который был основоположником династии Давидовой, основоположником еврейского государства мощного. Вот. И, конечно же, Иисус Христос, о котором Исаия много говорит. Исаия говорит о Мессии, он говорит о царе. Помните, он 9 глава, он говорит о младенце, который родится, и который владычество на раменах его, и он установит царство правды, царство мира. Мы будем к этой схеме возвращаться. То есть Исаия, он послан служить не только народу, но и царям. И большая часть его служения была связана с тем, что он обращается к царям, и в этом есть смысл, как я уже говорил, смысл в том, что от позиции царей израильских многое зависело. Общее направление жизни, развитие народа, духовный статус их зависит в большой степени. Так вот, когда Библия представляет нам эту историю, она представляет нам в свете двух конкретных фактов, которые очень важны для каждого человека и, конечно же, очень важны по отношению к этим царям. И эти два факта – это вера или доверие Богу и неверие или противление Богу. Вот именно в этом свете, если вы читаете историю Писания царей, и там постоянно написано, постоянно ссылка, и он угождал Богу или делал неугодное перед Богом. То есть он доверял Богу или не доверял Богу. Вот это главный критерий, который такая ключевая тема, она как красной нитью проходит по всей Библии. В действительности это касается не только царей. Если мы посмотрим на самое начало Священного Писания, помните, Адам и Ева, вместо того, чтобы доверить Богу, который сказал: «Не ешьте от плода, от дерева познания добра и зла», они доверили сатане. Вот вопрос упования, вопрос веры, он с самого начала. И если мы посмотрим на книгу Откровения, то там тоже вопрос, верный или неверный. Вот эта тема, главная тема жизни. И дальше ее развитие. Помните, Авраам поверил Богу, оставил то место, где он жил, и пошел в неизвестную землю, следуя тому, что Бог ему сказал. В неизвестное место, полностью в неизвестность пошел. И написано: «И это вменилось ему в праведность». Или немножко позже мы смотрим, помните, евреи, они вышли из Египта, но не поверили Богу, когда Он хотел их ввести в обетованную землю. И в результате целое поколение умерла в пустыне по причине веры и неверия. И вот эта тема постоянно вспоминается на страницах всего Священного Писания. Жизни и правлению Езекии, царя Езекии, посвящено очень много места в Библии. Это второй царь после Давида по объему материала, который ему посвящается. О нем написано в 4 книге Царств, о нем написано во 2 книге Паралипоменон по 4 главы там и там, и о нем написано в книге пророка Исаия, 4 главы в книге пророка Исаия. То есть вот эта история во многом повторяется, но мы видим новый материал, как они дополняют друг друга. Тем не менее, это такой достаточно важный персонаж библейской истории. Сегодня мы коснемся первой части этой истории. Я запланировал 4 проповеди на эту тему, и каждая из них касается очень важных аспектов жизни Езекии, которые важны для нас сегодня. Мы сегодня посмотрим на основание упования Езекии, на вызов, с которым ему пришлось столкнуться, и потом на практическое выражение, как это упование выразилось в трудных обстоятельствах. Как я уже отметил, Езекия был очень интересным царем. Удивительно, что это один из лучших царей Израиля. Включи, пожалуйста, еще раз схему. Я думаю, ее будет интересно посмотреть. Вот посмотрите, Езекия, он здесь находится. Так вот, Ахаз – это один из самых нечестивых царей Израиля. Каким образом у Ахаза получился такой сын, мы не знаем. О его матери указано несколько раз, практически каждый раз, когда речь идет о Езекии, указана его мать. Возможно, его мать сыграла такую значительную роль, что вот у такого нечестивого отца вырос такой сильный, благочестивый человек. Но это еще не все. Личность Езекии интересна еще одним, несколько неприятным поворотом. Дело в том, что Манассия был еще хуже, чем Ахаз. Сын Езекии был еще хуже, чем Ахаз. То есть вот в каком-то степени this is abnormality. То есть это из ряда вон выходящее явление. Вот каким-то образом по Божьему суверенному плану вот появился такой человек, который очень интересное дело делал в Израиле. Посмотрите, что о нем написано. 29 глава, 1 стих. Езекия воцарился 25 лет. У нас здесь есть 25-летние мужи? Ну, наверное, есть, я думаю. Я не буду вас сейчас поднимать, но вот вспомните 25-летнего парня, которого вы знаете. 25 лет – это еще, ну так, достаточно молодой человек. Это еще, вы знаете, даже в президенты Соединенных Штатов берут людей не моложе 35 лет. Просто потому, что это слишком много ответственности, очень большая ответственность, и молодому человеку обычно трудно решать такие серьезные задачи. 29 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Авия, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. Как я уже сказал, мы не знаем, что послужило причиной, возможно, дедушка, вот здесь еще указан Захария, то есть мамин папа. Может быть, кто-то еще, но явно, что кто-то оказал на него влияние. И возможно даже, что печальный пример его отца, он убедил его о том, как не нужно поступать. Но мы точно знаем, что к моменту своего восхождения на трон Езекия не только знал Господа хорошо, но и служил ему ревностно. Посмотрите, что делает этот 25-летний парень. 3 стих. «В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их». Заметьте, он не начал с того, чтобы укрепить царство, собрать казну, советников своих как-то, наладить хотя бы с ними контакт, чтобы у него был какой-то, знаете, круг людей, на которых он может опереться. Ничто другое он не делает. Он не занимается международными отношениями, не занимается экономикой, не занимается своей внутренней политикой для того, чтобы каким-то образом навести порядок в своем царстве. Он занимается одним делом. В первый год, в первый месяц, то есть сразу практически, взошел на трон, и смотрите, что он делает. Он открывает двери дома Господня, возобновил их, велел прийти священникам и левитам. Они не приходили уже. Представьте себе, прошло примерно около 200 лет, когда все это было в запустении. Около 200 лет, ну, немножко меньше, там, периодически возвращались, периодически что-то делали, но служение в храме было такое. Помните, что Исаия начинает и говорит, мне не нужны, Бог говорит, мне не нужны жертвы ваши. Мне ваши жертвы не нужны, потому что все это извращено грехом. Смотрите, что он дальше делает. «Велел прийти священникам и левитам, собрал их на площади восточной и сказал им, послушайте меня, левиты, 25-летний парень, послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога Отцов ваших и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиной». То есть, смотрите, он не просто занимается внешним наведением порядка на фасаде, порядок просто устроения, он понимает суть. Он видит, в чем суть проблемы. Отцы поступали беззаконно, они делали неугодно в очах Господних, они оставили его, отвратили лица свои от жилища Господня. Кроме того, посмотрите, в 4 книге Царств мы видим немножко дополнение к этой истории. 18 глава, 4 стих написано: «Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан». Что это такое? Высоты – это холмы, на которых люди поклонялись языческим божествам. Язычники жили там, на этой территории, до того, как евреи пришли. В практике язычников было подниматься всегда повыше, потому что они думали, что Бог их услышит. Помните во время пророка Илии, когда они на гору Кармил поднялись? Вот именно там, и Илия тогда говорил, кричите громче, может быть, Бог вас, ваш спит, может быть, Он услышит вас. Вот это была практика языческая, а не на высотах. Когда евреи стали смешиваться с язычниками, то они стали своему Богу поклоняться, но тоже на высотах. Вместо того, чтобы идти в Иерусалим, они видят, как это язычники делают, и они перетягивают языческую практику в свою жизнь. И не только молились на высотах, а сделали еще две вещи, которые были прямо категорически запрещены законом Моисеевым. Посмотрите, они статуи себе сделали и дубравы. Дубравы – это деревянные идолы. Статуи – это каменные, а дубравы – это деревянные. То есть они сделали себе идолов. Точно так же, помните, как только вышли народ израильский, евреи из Египта, и они сделали себе тельца золотого, и они говорят, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. То есть они как бы сделали видимый образ того Бога, которого они знают. А помните, что Бог запретил в самом начале в 10 заповедях? Не делай никакого изображения. То есть это был признак синкретизма или смешивания, смешения с язычеством. Езекия был достаточно хорошо подготовлен в законе Господнем, чтобы ясно понимать, что это зло, что это язычество, что это неугодно Богу, и он дает приказ, он отменяет высоты, он разбивает статуи, он рубит дубравы, он истребляет медного змея. Историю с медным змеем помните? Народ израильский выходит из Египта, по пути грешат, восстают против Бога много раз, Бог их наказывает. Одно из наказаний он насылает на их змей. Змеи их жалят. И вот тогда Бог говорит Моисею, сделай медного змея, поставь его на шесте, и когда люди посмотрят с верою на этого змея, то они получат исцеление. Смысл всего того, что Бог сделал через медного змея, был в доверии словам Божьим. Тот, кто доверит словам Божьим, посмотрит, и он будет спасен от укусов змеи. История прошла, но, как это всегда люди делают, они взяли этого медного змея, сохранили и стали ему поклоняться и ему кадить. Сделали из него Бога. А вот тогда он помогал? То есть это вообще самое жестокое извращение. Бог помогал, и для этого нужно было посмотреть на медного змея. Но они берут теперь и молятся змею, думая, что змей им поможет. Так как мы все люди очень легко превращают самые правильные вещи в какую-то церемонию или какое-то суеверие. Езекия уничтожил все это, чтобы очистить народ Божий от всех примесей язычества. К сожалению, это происходит постоянно. Дьявол, тогда, когда ему не удается отвращать людей от Бога и поклонения ему, он пытается извратить поклонение. В Израиле это поклонение смешивалось с язычеством и таким образом становилось бесполезным и противным Богу. В первой церкви Евангелия пытались смешать с упованием на человеческие дела, с каким-то законничеством и таким образом лишая силы Евангелия или производя совершенно иное Евангелие. Так вот, Езекия разрушил все, что связывало иудеев с язычеством, и сделал он это, исходя из того упования, которым было наполнено его сердце. Посмотрите еще раз 4 Царство, 18 глава, 5 стих. «На Господа Бога Израилева уповал он». Вот откуда-то он научился этому. Он научил, почему он делает все эти изменения, эту реформацию? Потому что он уповает на Бога. И дальше посмотрите следующий стих. «И прилепился он к Господу, и не отступал от него, и соблюдал заповеди его, какие заповедал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил, и поступал он благоразумно». Заметьте, он уповает на Господа, он полюбил Господа, он прилепился к Нему. Это слово подчеркивает эмоциональный аспект. Он не видит своей жизни без Господа, он посвящает себя Господу. Более того, Езекия распространяет это отношение к Богу на весь народ. Посмотрите, мы опять во втором Паралипоменон, 29 глава, 10 стих. «Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым». То есть, заметьте, он распространяет это свое отношение на весь народ. Он хочет, чтобы все люди, они могли возобновить, вот точно так же уповать на Господа и прилепиться к Нему. Он понимает, насколько это важно, и хочет распространить это, и говорит, да отвратит от нас пламень гнева свой. Он понимает, что жизнь, которую жили эти люди, она достойна Божьего наказания, самого сложного. И поэтому он говорит левитам: «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курений». Если бы мы читали дальше, то вы можете обнаружить легко, что он восстановил празднование Пасхи. Долго это главный праздник еврейский, который говорит о том, что Бог вывел их из земли египетской. Долгое время не праздновали иудеи праздник Пасхи. Причем он не просто восстановил празднование Пасхи, а он послал гонцов по всей Иудее, чтобы люди очистились и пришли на праздник, как они должны были это делать. И не только по Иудее, он послал гонцов по всему северному Израилю. Правда, там их многие не послушали, потому что они уже были очень сильно перемешаны с язычеством, очень сильно. Но некоторые все-таки пришли из северных племен, из северных колен. И мы читаем, что это была такая попытка объединить Израиль вновь в поклонении Иегове, в поклонении Богу. Это то, что делал Езекия. Таким образом, упование, которым жил Езекия, было в его глубоком знании Бога и развитой практике доверия. Он всем сердцем искал Господа, он полагался на Него, он желал служить Ему, он побуждал других, чтобы они служили Богу. И так прошло 14 лет. 14 лет – это ему 39. Вот в этих обстоятельствах вера Езекии встречается с особым вызовом. И мы приходим к следующей нашей части – вызов упования. Вот как об этом говорится во второй книге Паралипоменон, 32 глава, 1 стих. «После таких дел и верности...» Смотрите, молодой царь, такой верный Господу, так много сделал, любит Бог. Вот после таких дел, подчеркивается, и верность. Пришел Сенахерим, царь сирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. В книге «Царств» приводятся уточняющие детали, и в книге пророка Исаии в 36 главе мы читаем тоже о том же самом. Посмотрите, 1 стих 36 главы. «И было в 14-й год царя Езекии, пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи и взял их». Смотрите, что происходит. В то время для того, чтобы государство было прочным, делали, строили разные города. Была столица, которая обнесена большой стеной, и это как укрепление, которое не позволяет врагам, вражеским армиям захватить его быстро. Кроме столицы, строили укрепленные города по периметру в разных местах государства с тем, чтобы когда вражеские армии будут двигаться, то вот эти укрепленные города могли бы противостоять. И такие города были по Израилю, по всему Израилю были, их было несколько таких укрепленных городов. И вот в данном случае ситуация уже достаточно плохая, что все эти укрепленные города уже пали. Их всех уже Сенахерим захватил. Это было на 14-м году правления Езекии. Если вы почитаете внимательно, то вы увидите в книге «Царств» объяснение, что 10 лет до того, в 4-м году правления Езекии, Сенахерим или ассирийцы пришли и захватили все северное царство Израиля. И не просто захватили, они увели в плен всех жителей или большинство жителей, которые... То есть Езекия процарствовал 4 года. Через 4 года ассирийские войска захватывают северное царство Израиля. И они, очевидно, все эти 10 лет угрожали Езекии. Угрожали, что они пойдут дальше, они будут захватывать Иудею. Причем интересно, когда... случаются эти события, Исаия пишет, что Сенахерим остановился возле города Лахис. Послушайте, 2 стих 36 главы. «И послал царь ассирийский из Лахиса в Иерусалим к царю Езекии Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода верхнего пруда по дороге поля Белильничьего». Есть еще одна или две даже очень интересных истории. Дело в том, что Лахис расположен на юго-западе от Иерусалима. Я, к сожалению, не успел подготовить карту, но вы представляете себе Иерусалим, вы представляете, что севернее Иерусалима Израиль, вот тот, который уже пал, а Ассирия северо-восточнее Израиля. То есть, когда Сенахерим находится уже в Лахисе, это значит, что он прошел все. Он прошел всю Иудею уже. Он прошел уже ниже, южнее Иерусалима. Он захватил все укрепленные города и те, которые были южнее, и теперь взял в кольцо Иерусалим и осадил его. То есть ситуация очень плохая. Ситуация, в которой находится Езекия сейчас, очень плохая. Вторая интересная деталь. Посмотрите, где эта встреча. Вот этот Рабсак приходит с большим войском и остановился у водопровода верхнего пруда по дороге поля Белильничьего. Если вы помните историю в 7 главе, когда Бог посылает Исаию к Ахазу, когда Ахаз видит угрозу и вышел осмотреть город, и он находился именно в этом месте. Он осматривал водопровод, помните, в 7 главе написано. То есть встреча происходит в том же самом месте, где Ахаз, которому предлагали доверять Богу, уповать Богу, он отказался уповать Богу, на Бога. В том же самом месте. И вот именно здесь из уст Рабсака звучат слова, представляющие для Езекии главный вызов. Третий стих. «И вышел к нему Елиаким», то есть сам Езекия не вышел, его помощник Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, сев на писец, то есть тот, кто записывал, видно, все исторические записи держал. Вот. И Иоах, сын Асафа, деописатель, тоже один из чиновников. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь сирийский». И вот здесь главный вопрос. Что это за упование, на которое ты уповаешь? То есть Рабсак и Синахирим не понимают, они не видят возможности, они не понимают смысла в сопротивлении Езекии. Все уже захвачено. Причем, смотрите, он пришел с великой армией, здесь с большой армией написано. И он говорит, царь великий. Который пришел, царь ассирийский. И поэтому он не может увидеть причины, почему Езекия до сих пор еще не сдался. Но это еще не все. Когда Рабсак атакует Езекию, он использует целый ряд очень изощренных инструментов. Давайте посмотрим, вот представьте себя в положении Езекии, уповающего на Бога, и слушайте, что он слышит со стороны Рабсака. Я думаю, что это одни пустые слова. То есть он говорит, у тебя есть только разговоры, которыми ты говоришь о том, что нужно противостать. А для войны нужны советы, сила. То есть для войны нужна, ну, во-первых, мудрость военная, и, во-вторых, нужны войска. Нужна сила, которая способна вести войну. А у тебя есть только пустые слова. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня, то есть что не хочешь мне покориться? И дальше он предполагает, на кого бы мог Езекия опереться. Он говорит, вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку, проколет ее. Такого фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. То есть Рабсак, естественно, не видит других возможностей, других вариантов. Он просчитывает и говорит, может быть, Езекия договорился с Египтом или ожидает, что египтяне придут ему помогут. Ну, кстати, вы, наверное, помните, что именно в Египте пытался искать помощи Ахаз, вот, и Бог через пророка Исаию как раз и говорил своему народу о бесполезности этого. Помните Исаия 31.1? Он говорит, горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, а на святого Израиля не взирают и к Господу не прибегают. То есть Езекия хорошо помнил об этом. И поэтому не пытался искать помощи. То есть в этом случае Рабсак промахнулся. То есть он говорит, ты на египтян хочешь уповать. Не-не, Езекия не собирался. Но Рабсак пробирается дальше. И посмотрите, 7 стих. А если скажешь мне, на Господа Бога мы уповаем? То есть он понимает, что Езекия верующий человек. Он знает Иегову. Господь – это Яхве, на Яхве Бога, на Бога Иеговы нашего мы уповаем. То не на того ли, которого высоты жертвенники отменил Езекия и сказал Иерусалиму, перед этим жертвенником только поклоняйтесь. Смотрите, понимание язычников было так, чем больше мест поклонения богам, тем больше защита, больше шансов на защиту. А здесь Рабсак показывает, что он очень осведомлен в том, что происходит в Израиле. И он очень хорошо знает, что эти жертвенники были разрушены, эти высоты были отменены, и что там все сведено только к Иерусалиму. И он обращается к ним, как вы можете на него уповать, когда вы ему перестали кланяться? Но была еще одна причина, почему Рабсак так мог говорить. Эта причина заключалась в том, что эти слова слышали не только вот эти три представителя Езекии, но и огромная толпа людей, которые сидела на стене. Они сидели на стене и слышали, что говорит этот человек. И вполне возможно, он пытался посеять сомнение. Вот посмотрите, к чему привело очищение, к которому прибег ваш царь. Посмотрите, он все жертвенники разрушил, он всех идолов уничтожил, поклонение закрыл, только у нас правильно, только в Иерусалиме правильно, все остальное неправильно, и поэтому вы не устоите. То есть вот это давление на население было настолько сильным, что, посмотрите, в 11 стихе вот эти три представителя, Елиаким, Севна и Иоах, они говорят Рабсаку: «Говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене». То есть они понимают, что то, что говорит Рабсак, разлагает мораль, уничтожает способность сопротивляться со стороны народа. Вот слушайте, что отвечает Рабсак. Сказал Рабсак: «Разве только к господину моему и к тебе послал меня господин мой сказать слова сии? Нет, также и к людям». И слушайте, что он дальше говорит. «Которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами». Вы понимаете, какое мощное давление? То есть они уже в осаде долгое время. Когда они находятся в осаде, это значит, что нет доставки пищи туда и проблемы с водой. И он говорит: посмотрите, к чему упование вашего царя довело, что вы уже помет свой едите. Это давление, которое дети Божии очень часто встречают, когда наше упование подвергается испытанию. С самых разных сторон, с самого разного типа, бьющее или захватывающее за самое больное. Это в действительности так. Они были в том положении, когда у них нечего было есть и нечего было пить. 13 стих. «И встал Рабсак и возгласил громким голосом по-иудейски, подчеркнуто, и сказал: слушайте слово царя, великого царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет отдан город сей в руки царя ассирийского». Заметьте, как он постепенно с разных сторон подбирается к сути, сути, сути и говорит: ваше упование ложное. Не обольщайтесь, Бог вас не спасет. Не знаю, те, кто жил когда-то в Советском Союзе, нам приходилось соприкасаться вот именно с такими атаками много раз, когда нам напрямую говорили: ну, посмотрим, спасет тебя Боженька твой или нет. Это в действительности, ну, это может быть вот со стороны власть имущих, когда мы сталкиваемся с такими вещами, но очень и очень часто нам кажется, когда мы попадаем в таких сложные ситуации, нам кажется: нет, Господь не сможет это сделать. Нет, нет, это... мне нужно искать какую-то... мне нужно сдаться. Чтобы подтвердить силу своих слов, Рабсак приводит еще несколько аргументов. Посмотрите, 8 стих. «Итак, вступи в союз с господином моим царем ассирийским, я дам тебе 2000 коней, можешь ли достать себе всадников на них?» Но это вообще издевательство. Он говорит: как ты рассчитываешь? Ну, допустим, ваш Бог вас защитит. Но для того, чтобы воевать, нужно же хоть какое-то войско. А у тебя ж нет. Я могу тебе дать 2000 коней, у тебя ж не будет даже всадников, чтобы посадить на них. У тебя просто нет возможности. Заметьте, он говорит правду. Он факты использует. И он фактами добивает. И дальше смотри, и как ты хочешь заставить отступить вождя одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет ради колесницы коней? То есть он подчеркивает, что, скорее всего, это была не единственная армия Сеннахерима. Он пришел только с частью армии. Вот. А большая часть армии еще стояла в других местах. И он говорит: смотри, если нас здесь мало относительно, и вы абсолютно ничего нам не можете противопоставить, то как ты вообще надеешься победить царя? И заканчивает он, посмотрите, такой тирадой очень мощной. 18 стих, опять мы возвращаемся к 36 главе. «Итак, да не обольщает вас Езекия». Езекия, говоря: «Господь спасет нас, спасли ли боги народов каждую свою землю от руки царя ассирийского?» И он перечисляет, он говорит: посмотрите, вот города, которые мы уже взяли, у них тоже были боги, они тоже уповали, и ни один из них не спас. Где боги Ифама, Имафа, Арпада, Сепарвавима? Спасли ли они Самарию от руки? А Самарии это вообще были двоюродные братья или братья Израиля, самаряне, вы помните, да? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей, так неужели спасет Господь от руки моей? То есть заметьте, как он глубже и глубже, но это еще не все. Десятый стих – это вообще такая кульминация всего. Он говорит: да разве я без воли Господней пришел на землю сию? Он говорит: да Господь меня вообще послал, чтобы вас захватить, чтобы разорить ее. Господь сказал мне: пойди на землю сию и разори ее. Действительно, у него могло быть на это даже основание. Почитайте книгу Второзаконии, там написано о том, что если народ отступает, то Бог нашлет на них вот тех, кто может их захватить. Все это, конечно, произошло ужасный эффект на народ, на представителей Езекии. Смотрите, 21 стих. «Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя дано было ему приказание: не отвечайте ему». Смотрите, что дальше. «И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоахан, сын Асафа, где и писатель, к Езекии в разодранных одеждах, и пересказали ему свои слова Рабсака». Вот все, что они могли сделать, разодрать одежды, разодранная одежда – это признак глубочайшей скорби. Вот они с этим приходят, и они приходят к царю. Нам часто кажется, что если мы служим Богу, если мы ходим праведно перед Богом, то подобные ситуации должны обходить нас стороной. Ну вот кого-кого, а Езекию-то Господь должен был вознаградить спокойной жизнью. Вот были разные другие цари, но их-то и наказывай. Но они-то и пусть живут вот в этих сложных обстоятельствах. А Езекия-то, он, мне кажется, должен был, или нам кажется, что должен был бы, ну просто черпать благоденствие из Божьих. Но когда мы смотрим на Священное Писание, мы видим, что Библия говорит о другом. Духовная действительность говорит о другом. Бог допускает подобные ситуации в жизни своих детей, чтобы предоставить нам инструмент ситуации для практики нашего упования. Помните в жизни Иисуса Христа, когда Он только вышел на служение, помните, куда повел Его Дух сразу после крещения? Написано, что Дух повел его в пустыню для искушения дьявола. Христу не нужно было расти в уповании, он имел совершенное упование, но Христу нужно было проявить упование на практике, живя в теле, попав под атаки дьявола, находясь в пустыне, находясь в обстановке жесточайших условий, где нет воды, нет еды, он одинок абсолютно там, он находится, и плюс еще под бесовской атакой. Теперь посмотри, Дух повел его туда, вот в эту атаку. Это Дух Божий повел. Это реальность жизни здесь на земле, которую мы видим, как Бог очень точно, очень дозированно достигает вот этих целей. Нам это нужно, чтобы проверять, взращивать и укреплять нашу веру. В жизни каждого из нас наступают разные периоды, когда упование, наше упование на Господа теряет свою остроту. Мы, в общем, уповаем на Господа, мы признаем Его. Мы знаем, что Он великий, мы знаем, что нас Спаситель, мы знаем, что только на Него можно уповать. Но постепенно, когда жизнь хороша, Наше упование постепенно смещается на какие-то другие вещи. Друзья хорошо себя ведут, родные, близкие нас ценят, работа неплохая, здоровье вроде бы более-менее, политическая ситуация стабильна, нету войны, нет каких-то больших, и мы живем, и мы еще здесь же, у нас еще такая богословская обработка. You have to enjoy life, you have to enjoy the creation. Тебе нужно наслаждаться творением. И люди потихонечку расслабляются, потихонечку теряют остроту ежедневной связи с Творцом, которому ты доверяешь. И потом приходит Синахирим. И потом происходит что-то в жизни каждого из нас, что бросает нашему упованию вызов. Эти Синахиримы самые разные. Они появляются с самых разных сторон, но они всегда были, всегда есть и всегда будут. Прожив жизнь немножечко, видя, будучи погруженным в жизнь церкви, народа Божьего, наблюдая за своей собственной жизнью, я вижу, что вот это реальность жизни на земле, когда Бог бросает вызов нашему упованию. Когда происходит что-то подобное в нашей жизни, это может быть что угодно, проблемы со здоровьем, это может быть предательство друзей, это может быть потеря работы, это может быть война, которая полностью разрушила наш мир. Это может быть конфликты в семье или проблемы в церкви. Это, возможно, жесткое непонимание со стороны окружающих или безразличие со стороны тех, кто должен был бы сострадать и поддерживать. Помните Иова? Он переживал что-то подобное. Он не просто страдал физически, он не просто переживал потерю своего бизнеса. У него полностью разрушилась жизнь, она внезапно развалилась на куски. И здесь еще эти 7 друзей, или 3 друга, которые 7 дней там сидели у него, пришли, и они еще соль на рану сыпят. Бог допускает подобные ситуации, чтобы направить нас в единственный источник, который остается в этих ситуациях. Это единственный источник. 1 Петра 1:6 мы читаем: «О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа». Мы полностью зависим от Божьей благодати, в этом сущность Евангелия. Мы не можем полагаться на людей, тем более на себя. Мы не можем полагаться на свои заслуги. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Любое благословение, которое мы переживаем, дается нам исключительно по благодати. И поэтому все наше упование, как в трудные времена, так и в самые добрые времена, оно может быть только на Божью благодать, на Его любящее провидение, которое определяет нашу действительность в каждое мгновение нашей жизни. Итак, мы коснулись основания упования, мы посмотрели на вызов, с которыми столкнулся Иезекия. Теперь давайте посмотрим немножко на его реакцию, на выражение этого упования. Это очень интересный и очень важный вопрос. И Писание честно описывает, как это было у Иезекии. Конечно же, мы, глядя на Иезекию, можем посмотреть и увидеть там пример для нашей правильной реакции на вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться. Прежде всего, это скорбь. Мы видим, что Иезекия, узнав о происходящем, глубоко скорбит. 37 глава, 1 стих. «Когда услышал это царь Иезекия, то разодрал одежды свои». Одежды тогда были очень ценными, очень дорогими. И когда люди разрывали на себе одежды, это говорило о том, что они находятся в состоянии глубокой скорби. Когда мы попадаем в трудности, скорбеть – это нормально. Некоторые думают, если человек уповает, уповающий на Господа, то он вот такой стоик, который просто абсолютно не подвержен каким-то переживаниям. Нет, Иисус Христос, находясь в Гефсиманском саду, помните, о нем написано, скорбел и тосковал. Это вполне нормально, потому что ситуация, с которой мы столкнулись, очень сложная. В Нагорной проповеди Иисус говорит, посмотрите, Матфея 5 глава, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся». То есть, когда человек обнаруживает свою нищету, как Езекия, понял, что он абсолютно, ему нечем противостать этой армии. У него нет ресурсов, у него нет вообще ничего, на что он мог бы надеяться или к чему мог бы обратиться. Вот эти вот нищие, когда они... Вот самоуверенные, неблаженные нищие, которые приходят к пониманию своего состояния, вот такого. Блаженные, почему? Потому что они и отсюда они начинают плакать. И вот их Господь утешит, вот этих людей, которые, обнаруживая свою нищету, плачут. Те, кто плачет, обязательно утешатся, обретя утешение в Боге. То есть в трудностях и отчаянных обстоятельствах легко действовать по-другому, позволить своему сердцу наполниться отчаянием, бунтом или горечью, злиться на людей, на обстоятельства. И именно туда толкает наша плоть. Но если мы движим упованием, мы будем скорбеть, но не роптать, печалиться, но не унывать. Второе, что мы видим, второе выражение упования в жизни Езекии – это смирение. Здесь есть еще один элемент. Он разодрал одежды свои и покрылся вретищем. Вретище – это такая очень грубая одежда, которую одевали, которую носили рабы, носили те люди, у которых не было хорошей одежды. То есть, когда люди, имеющие хорошую одежду, одевали на себя вретище, это как будто оделся в нищего. То есть, когда люди делали это, они признавали свою нищету. Вретище говорило о смирении. Заметьте, Езекия не бунтует против Бога. Он не предъявляет Богу претензии. Он показывает свою нищету и свою зависимость от Бога. Помните, Иов носил вретище, когда он переживал эти обстоятельства. Или помните еще одна история жителей Ниневии, когда им сказали, что через 3 дня Ниневия будет разрушена, и когда царь призвал к покаянию весь народ, и весь народ одел вретище, то есть вот эту грубую одежду нищих, подчеркивая, что мы нищие. Вот вся спесь ушла. Вся попытка себя как-то показать уже абсолютно далека. Хотя Езекия сделал очень много для возвращения народа на служение. Ему было что вспомнить. Он мог бы предстать перед Богом и сказать: «Господи, да подожди, другие ж вот так плохо себя вели, а я так много сделал, и храм очистил, и Нехуштана разрубил, и всех идолов убил, и Пасху отпраздновали мы, и я ж на тебя уповаю, и тебя люблю». Заметьте, он не говорит обо всем этом, он просто смиряется перед Богом. Кстати, вот это резко контрастирует с реакцией людей, которые мы видим в книге Откровения. Помните, когда великая скорбь, когда гнев Божий изливается, и вот там люди, которые, ощущая этот Божий суд, они вместо смирения, они кусают себе языки от ужаса. Но помните, что они делали? Они продолжали проклинать Бога вместе с Антихристом. Кстати, это же самое мы видим, что предлагает жена Иова сделать. Он говорит: «Прокляни Бога и умри». А Иов говорит: «Неужели мы будем принимать только доброе и не принимать злого? Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Итак, это второй элемент, который мы видим, правильной реакции в трудностях. Как упование выражается? Но первое – скорбеть – это нормально. Это чрезвычайные обстоятельства, и поэтому они скорбят, конечно. Второе – это реакция смирения. Не бунт, не горечь, не ропот, а смирение перед Богом. Третье – обращение к Богу. Посмотрите, что мы читаем, 37 глава. Конец первого стиха. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пошел в дом Господень». Вот реакция упования. Идти больше некуда. Он не собирает военачальников для того, чтобы, ну, давайте посчитаем хоть сколько у нас есть здесь. Он не собирает каких-то экономистов, которые могли бы продукты посчитать и распределить, на сколько дней хватит. Он не собирает каких-то специалистов для того, чтобы узнать, а может быть, правда, в Египет послать кого-то. Он идет в дом Господень. Он идет к Господу. Он понимает, что только Бог может избавить от этой угрозы, и поэтому он обращается к Богу прежде всего. Кроме того, посмотрите, и послал Елиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами тоже, к пророку Исаии, сыну Амосову. Он посылает пророку не потому, что думает, что Исаия решит его проблему, он посылает, потому что знает, что Исаия поставлен Богом, и он хочет иметь дело с ним, он хочет вместе с ним подойти к решению этой проблемы. Когда вы попадаете в трудности, куда вы идете? Если вот этот развитый навык обращения к Богу в ситуации, в которой не видно решения, с вами поступили несправедливо, или вам что-то угрожает, или вас посетили сложные обстоятельства, идите в Дом Божий, идите в молитвенную комнату, идите вот туда, где вы проводите общение с Господом, чтобы сосредоточиться на Нем, чтобы оживить свое упование, которое единственное в данной точке способно пронести нас. Четвертое, что мы видим, делает Езекия, во-первых, это скорбь, это смирение, обращение к Богу. Четвертое – желание искать Божьего. Это очень важная деталь. Посмотрите, что говорит Езекия, передает Исаии. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания, и посрамление день сей, заметьте, и наказание. То есть он признает, что есть за что наказывать народ, и даже самого себя, он понимает и свои недостатки. Он говорит, у меня есть за что наказывать. День скорби и наказания, и посрамление день этот, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы родить нет. То есть он весь этот проект возрождения Иерусалима, Израиля, что он столько много сделал, вот уже, казалось бы, должен был родиться этот младенец обновленного Израиля, а силы родить нет. Вся эта работа была сделана, но нету силы. Дальше посмотрим, может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь сирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, которые слышал Господь Бог твой. Заметьте, на что делает акцент Езекия. Он акцентирует не себя, он не говорит здесь, пусть Исаия помолится, и пусть он вспомнит все добрые дела, которые я сделал. Пусть он вспомнит то, что народ все-таки стал ближе к Богу сейчас, или что-то другое. Заметьте, он ищет одной очень важной истины. Он говорит, может быть, услышит Господь, что вот этот Рабсак, он насмехается над Богом. И это главное. То есть Езекия ищет Божий интерес в этой ситуации. Он понимает, что свои желания, свои претензии, свои варианты, которые он мог бы представить, но он видит более важным что-то. Он видит Божье, поэтому он о Божьем заботится здесь. Вы помните, когда-то Давид, когда он пришел на поле боя, и он слышит, как Голиаф, ему бросилось в глаза, поносит воинство живого Бога. Именно это дало ему способность победить Голиаф. Вот все остальные, они думали об Израиле, о самих себе, о своих семьях, о своих каких-то оружии, которые у них было. И поэтому они были просто деморализованы, не способны были противостоять. А Давид увидел Бога, и он говорит, ну как это так? Этот человек против Бога выступает, не может победить. Об этом же самом когда-то Моисей говорил, умоляя Бога не губить народ. Помните, когда народ взбунтовался против Бога? И Моисей говорил, ну, если ты его погубишь, то окружающие народы скажут о тебе, о Боге, что он вывел народ и не сумел довести. Вот это то, что ищет Езекия. О чем вы думаете, когда попадаете в трудность? О чем заботитесь? Вот о Божьем или о своем мы видим, как это выражается упование. И самое последнее, то, что мы видим у Езекии, это не только скорбь, которая была естественна, это смирение перед Богом, это обращение к Богу, он идет к Богу, он падает там, и мы в следующий раз, если Господь позволит, поговорим подробнее перед Ним там в храме. Вот. И он ищет, он просит не о своем, он просит о Божьем. И последнее – это усиленная молитва, которая является выражением упования. Посмотрите последние слова 4 стиха. «Вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых». Многие уже умерли там. «Вознеси же молитву». Езекия просит Исаию молиться Богу вместе с ним. Чуть позже в этой главе описана молитва самого Езекии, мы о ней поговорим еще. Он сам тоже молится, он молится усердно, он просит Бога, понимая свою полную зависимость от Него. Но он понимает важность того, чтобы другие обращались к Богу также, чтобы вместе молились. Помните, Иисус в Гефсимании просит учеников присоединиться к Нему в молитве, когда Он молится Отцу. Апостол Павел много раз просит тех, кому он пишет свое послание, молиться о нем. В нашей жизни, в нашем служении мы видели и продолжаем видеть важность того, чтобы многие люди молились. Вот почему мы каждое воскресенье пишем, или каждую субботу вы получаете рассылку, мы просим молиться о чем-то. Мы просим вас молиться о служителях, мы просим вас молиться о наших семьях, мы просим вас молиться о всяком служении, которое мы делаем, мы просим вас молиться о действии Божьем через все формы проповеди Евангелия, которые есть здесь, в нашей церкви. Почему? Потому что мы на Господа уповаем. Мы знаем, что только когда Он действует, только когда Он своим духом проникнет в сердце и принесет с собой утешение, изменение, обличение, спасение, когда Он поднимет человека, только Он в действительности имеет смысл. Закончить я хотел бы, коснувшись двух вопросов, с которыми мы помолимся. Взращивание упования в наших сердцах – это важная цель, которую Бог достигает в нашей жизни. Господь целенаправленно взращивает в каждом из нас упование прежде всего. Мы думаем, мы измеряем жизнь по-другому. Мы думаем, что главное было бы заработать денег, чтобы детки здоровые были, чтобы семью хорошую построить, чтобы даже церковь развивать, или самые разные вещи, какой-то проект закончить, какое-то дело сделать. Мы измеряем жизнь так. Но Господь, видя все это, достигает одной самой важной цели в нашей жизни. Так вот, нам нужно посмотреть на это и отметить, что постоянное, последовательное взращивание упования или опыт упования – это важнейшее условие, которое дает нам силу встретиться с трудностями. А трудности, как я уже говорил, были, есть и будут, самые разные. И поэтому развитие вот этой практики упования на Господа чрезвычайно важно. И второй вывод из сегодняшней проповеди я бы хотел сделать, посмотрев на правильное применение упование в нашей жизни. Вот Езекия, он применял упование. Он имел практическое выражение этого упования. Вот это то, с чем сталкивается каждый из нас, через что проходим мы, и это то, что мы точно знаем. Господь заботится о нас, воспитывает нас, взращивает нас и помогает нам, чтобы наше упование на Господа было все более прочным, и более надежным, и более уверенным.